«Такая зверушка».
17.05 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Первый в наступившем году выпуск программы «Вот такая зверушка». Я приветствую в студии кандидата ветеринарных наук, главврача ветеринарной клиники «Спутник» Илью Середу. Илья, здравствуйте.
Добрый вечер.
Как обычно, друзья, вы можете задавать нам любые вопросы. У нас, конечно, будет отдельная тема. Мы сейчас ее вам представим. Если вы следите за нашими анонсами, то вы уже о ней знаете. Но еще раз, вопросы о здоровье животных вы можете задавать любые. Номера телефонов, напоминаю, WhatsApp, Viber 967-200-97-02, 967-200-97-02, студийный номер нашего телефона 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Тема деликатная, прямо скажем. Вот, но никуда от этого не деться. Поговорим мы сегодня о кастрации и стерилизации.
Да, совершенно верно. Очень актуально.
Вы вот, доктор, как-то говорили, что идеальный возраст, в котором щенка, собаки предрасположены к дисплазии тазобедренного сустава, в который его нужно показывать врачам, это минимум...
4 месяца.
4 месяца, да. Да, вот. В каком возрасте щенка или котенка владелец должен принять решение о кастрации и стерилизации?
Очень хороший вопрос. И вы знаете, на самом деле в разных странах к этому вопросу подходят по-разному. Вот, например, в Соединенных Штатах практикуется так называемая ранняя кастрация, то есть это кастрация в возрасте 3-4 месяцев. И кобели, и в том, даже самки могут кастрировать. Можно их кастрировать в этом возрасте, считается. Однако есть ряд противоречий, а точнее, скажем так, белых пятен в этой истории, потому что существует мнение, что ранняя кастрация может спровоцировать развитие определенных патологий, и даже которые имеют отношение, например, к болезням суставов. То есть есть исследование, например, которое посвящено тому, анализу, точнее, проведен анализ после кастрации в раннем возрасте, насколько сильно она может повлиять, например, на развитие той же дисплазии. Четкой взаимосвязи нет, но, тем не менее, какие-то предпосылки намечались в этом исследовании, поэтому вопрос до сих пор остается недостаточно изученным. Скажем так, золотым стандартом, я имею в виду возраст для кастрации, считается где-то 6-7 месяцев. Да, это оптимальный возраст, когда уже щенок или котенок набрал примерно 70% массы тела, он почти физиологически зрелый, и половая зрелость, я напомню, у животных наступает гораздо раньше, чем у людей. И можно сказать, что в возрасте 9 месяцев животные считаются уже абсолютно половозрелыми, да? А могут начать размножаться даже и раньше. Вот. Есть также мнение о том, что кастрация влияет на физиологическую зрелость. То есть если кастрировать кошку или кота или кобеля в возрасте там, 6-7 месяцев, это как-то может повлиять на его физиологию. Он будет недостаточно физиологически зрелым. На самом деле это совсем не так. Это является достаточно безопасным возрастом для кастрации или стерилизации. Да, но вот я бы хотел немножко остановиться на термине, да, потому что вот есть путаница. Что такое стерилизация кошки? На самом деле это не совсем правильный термин, потому что стерилизация – это хирургическая процедура, которая направлена на то, чтобы кошка не смогла принести потомство. Да? По сути дела, это перевязка маточных труб. При этом сохраняется функция половых желез. А у самок половые железы – это яичники. Поэтому правильнее использовать термин кастрация даже в отношении самок или сук. Вот. То есть термин это означает удаление половых желез. Это могут быть семенники у кобелей или яичники у сук. Поэтому стерилизация не совсем верный термин. А если говорить медицинским языком, да, то эта процедура называется авариоэктомия. Авария – это яичник, эктомия – удаление. А фуникулоэктомия – это кастрация самца, удаление семенников. Вот так.
У нас телефонный звонок. Юрий дозвонился. Юрий, здравствуйте. Какой вечер, вопрос добрый. У вас? Да.
Вопрос такой. Хочу завести собаку породы зенинхунд. Причем суку. смущает информация, вычитанная в интернете. А именно то, что после кастрации у собак крупных тяжелых пород развивается недержание мочи, причем пожизненное. Хочется узнать у доктора, насколько это соответствует действительности.
Спасибо за вопрос, потому что он очень в тему. Вы правы, и ваши опасения в некоторой степени оправданы. Действительно, существует такой симптом, обусловленный недостаточностью тонуса сфинктера мочевого пузыря, и связан он с отсутствием половых гормонов в организме. Другими словами, после кастрации действительно вот этот, точнее, это не симптом, а синдром, да, может развиться. И по статистике примерно 2% собак могут в качестве вот побочного эффекта получить такую проблему, да, достаточно неприятную. И как-то это избежать или заранее выяснить, предрасположена ваша собака к возникновению вот этой истории или нет, к сожалению, невозможно. И решается она относительно просто, медикаментозно, да, назначается препарат, который способствует тому, чтобы сфинктер был более, скажем так, напряженным, да, и это пожизненное лечение. Да, такая проблема существует.
А на кобеле это не распространяется?
Нет, на кобеле не распространяется, и причем это распространяется преимущественно на собак крупных пород.
Ну, как, собственно, и сказал наш слушатель.
Да, по-моему, в списке номер один это боксеры.
То есть породные какие-то тоже можно сделать, есть закономерности какие-то породные.
Да, совершенно верно.
Боксеры, значит. Ну, и тем не менее, вот несмотря на вот этот не самый приятный синдром, стерилизация показана, с вашей точки зрения, показана ли в случае, если наш слушатель и там, любой другой владелец не планирует вязать животное?
Да, вообще, зачем это делать, да, встает закономерный вопрос. Делается это с точки зрения профилактики, в первую очередь, большого количества заболеваний, которые может спровоцировать наличие постоянно функционирующих половых желез. Если мы говорим о кобелях, то после там, 5-6 лет почти у всех кобелей существуют признаки гиперплазии предстательной железы. Все как у людей. Да? То есть железа меняется морфологически, она увеличивается. И эти процессы, которые в ней происходят, они обусловлены наличием гормонов. И они всегда, вот эти вот истории, прогрессируют. Да? То есть вот эта гиперплазия, так называемая, то есть увеличение объема тканей предстательной железы, прогрессирует с возрастом, в том числе там могут формироваться кисты. В некоторых случаях этот процесс осложняется инфекцией, а иногда он заканчивается развитием либо доброкачественных опухолей, и либо злокачественных. А предстательная железа очень коварный орган, ее крайне сложно, например, удалить хирургически. Да? То есть на сегодняшний день считается, что простатэктомия у животных нецелесообразна, поскольку она ведет за собой огромное количество осложнений, которые избежать крайне сложно.
Вот вопрос еще тоже паровозом, идущий за кастрацией, стерилизацией. Нужно ли сразу после вот этой процедуры менять рацион животного, особенно учитывая то, что там, например, щенки и котята в возрасте до года, если кастрация, стерилизация произведена вот в те сроки, о которых вы сказали, они еще на щенячьем и на корме для котят, которые гораздо богаче всеми полезными веществами, нежели корм для взрослых кошек и собак.
Да. Ну, если вы проводите кастрацию в возрасте 7-8 месяцев, то корм уже, как правило, не щенячий. И единственное, что действительно нужно уменьшить количество калорий в рационе. То есть животных после стерилизации или кастрации нужно кормить меньше. Они становятся чуть менее активными. Хотя это не влечет за собой, например, изменение характера. Да? Вот, поэтому за этой проблемой надо начинать следить с самого начала. Как только проведена стерилизация или кастрация, надо помнить о том, что животные склонны к набору лишнего веса.
Ну, ветеринар, как правило, эти рекомендации сразу дает.
Да, как правило.
Здорово, когда правила соблюдаются. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
Вот такая зверушка.
Родные перестали узнавать вас. Коллеги не уважают. Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
Вот такая зверушка.
Продолжаем разговор. Илья Середа в нашей студии, кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник». Говорим о кастрации и стерилизации и отвечаем на ваши вопросы о кастрации и стерилизации, и не только о них. Давайте телефонный звоночек примем, потом в WhatsApp и Viber отправимся. Здравствуйте, как зовут вас, откуда вы? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Валерий.
Пожалуйста, Валерий, откуда вы?
Солнечногорск, Московская область.
Пожалуйста. Ваш вопрос.
Вопрос доктору. Скажите, пожалуйста, у меня сука спрингоспаниель, вот, 4 года будет скоро. У нее течка с самого начала с очень короткими интервалами. Вот, где-то через 3 месяца на 4-й у нее течка. Угу. Это первый вопрос. Это хорошо или плохо? Угу. Или это нормально? Второй вопрос. Очень сильно чешется, ну, и замечено, что как будто бы, ну, от нервов или как бы, и, ну, не то, что она, как бы, у нее что-то с кожей, а вот как будто бы она чешется по привычке или там, вот...
Да, я понял вас. Да. Ну, смотрите, по поводу первого вопроса. Считается, что в норме течка у животных в среднем 2-1 раз в год. Да? Ну, там, раз в 8 месяцев. А то, что происходит у вас, это несколько чаще, чем нужно. Если это происходит регулярно, то есть у него действительно там есть определенный цикл, там интервал 3-4 месяца, моя личная рекомендация вам сделать собаке УЗИ матки, да, посмотреть, в каком состоянии у нее матка и яичники, потому что существуют разные ситуации, существуют патологии кист, патологии яичников, например, кисты, да, которые тоже являются гормонопродуцирующими и могут влиять на половой цикл сук. Поэтому в любом случае УЗИ было бы сделать неплохо. Вообще, вы не поверите, но в этом направлении тоже в ветеринарии есть специализация. Называется это репродуктолог-врач, да, который занимается вопросами воспроизведения и болезней органов репродукции. И там есть различные варианты исследований, в том числе нормальная практика взятия мазка, да, для того, чтобы определить стадию цикла, или, например, взятие гормонов для того, чтобы определить их концентрацию на определенной стадии. Но мой совет вам начать с УЗИ. По поводу расчесов. Это такая, это стандартная история, да. Было бы здорово, если бы вы показали врачу собаку, и то, о чем вы рассказываете, похоже на атопический дерматит. И первое, что вам назначат, это обработку от блох. Давно ли вы собаку обрабатывали от блох?
То есть...
Может быть, это какая-то аллергическая реакция, которая связана с кормом или с чем-то еще.
А где взять вот первый, как бы, первый пункт, где специалистов таких найти?
Специалисты, ну, вы можете найти этого специалиста в интернете, врач-репродуктолог, там, для ветеринарный врач-репродуктолог. У нас в клинике есть такой врач, например. Но клиник, в которых делают УЗИ, сейчас достаточно много, да.
Спасибо. Мне показалось, что собака начинает чесаться как раз тогда, когда у нее течка, собственно, поэтому.
Течка у нее часто, поэтому чешется она.
Чешется часто, да. Давайте еще один звоночек примем. Борис, здравствуйте.
Добрый день. Я из Подмосковья звоню. Скажите, пожалуйста, доктор, вот у нас кот британский, так, ему скоро 13 лет. И у него периодически, ну, раз в 3 месяца, может быть, в 4 месяца, вот какая-то рвота, причем такая, знаете, ну, какая-то чистая вот белая жидкость, не шерсти. Шерсти бывает, но очень-очень мало. А так вот чувствуется нормально, все, никаких у него особенностей, так, отпадений нету. Что это может быть?
Раз в 3 месяца или раз в 4 месяца, вы сказали, да?
Да, вот, ну, не чаще, может, даже реже. Так, причем, знаете, бывает так, 2-3-4 дня подряд, вот только утром, причем, утром, так, вот, И, причем, знаете, вот я чистая жидкость. Мы уже с женой просматривали специально, внимательно.
То есть это на голодный желудок происходит, правильно?
Да, именно на голодный желудок, да. Потом он нормально у нас ест, все. Проходит там, может, даже полгода потом. Может, повторится.
Ну, смотрите, такая периодичность рвоты, как правило, не является опасной в большинстве случаев. Однако возраст кота серьезный, а кошки в этом возрасте предрасположены хроническим заболеваниям поджелудочной железы или печени, различные холангиогепатиты и так далее. Поэтому здорово, если вы сдадите коту кровь и опять-таки сделаете УЗИ. Да? То есть пройти скрининговое обследование в этом возрасте – это замечательная практика. Вполне вероятно, что появится возможность поймать болезнь на этапе ее развития, и тогда лечение будет максимально эффективным. То есть надо сдать кровь на общий биохимический анализ и записаться на УЗИ брюшной полости.
Так, тогда вопрос из WhatsApp. У меня два котенка, брат с сестрой, 6 месяцев от роду, курильские бобтейлы. Когда их лучше кастрировать, стерилизовать? Нужно ли как-то готовиться? И какие вы видите положительные моменты стерилизации с помощью лапароскопии? В чем она состоит и как проводится? И сколько стоит? И есть ли скидка пенсионерам, инвалидам или за животных, принесенных опытом? За двух и так далее.
Так, это самцы или нет?
Брат с сестрой.
А, брат с сестрой. Все,
самцы, брат с сестрой.
По поводу лапароскопической стерилизации, да, мы действительно до этого еще не дошли. Я хотел об этом немножко сказать в двух словах буквально, да, что действительно есть такой метод, и лапароскопия сейчас очень распространена у людей. Это классный малоинвазивный способ хирургии, да, и у животных он тоже сейчас актуален. И кастрации сук тоже выполняется лапароскопически. Да. Есть один нюанс. Естественно, это все проводится под общей анестезией, и для того, чтобы удалить что-то из брюшной полости, вот, эндоскопически необходимо брюшную полость раздуть. Да. Для этого нагнетается туда углекислый газ. И если мы используем классический метод стерилизации, да, то есть без лапароскопии, он подразумевает наличие разреза длиной приблизительно там 2,5-3 сантиметра. А если мы делаем лапароскопию, то мы получаем 2 разреза по сантиметру. То есть, по сути, серьезной разницы нет даже в косметическом отношении. Да? Либо вы получите 2 маленьких шовчика, либо один чуть побольше. Как правило, при этих операциях используются косметические швы, то есть они внутрикожные, их не надо снимать и даже не надо обрабатывать после операции. Поэтому зачастую, да, понять, проведена операция или нет, если ее сделали аккуратно, уже сложно. Существенных преимуществ, вот на мой взгляд, сегодня у лапароскопии, если говорить про стерилизацию или кастрацию, нет. Тем более, если речь идет о крупных животных или о толстых собаках, например, да, или толстых кошек. Это немножко осложняет лапароскопию и может увеличить продолжительность этой операции. Но этот метод однозначно перспективный и классный. И если вам предлагают сделать операцию лапароскопически, не стоит этого бояться. Ну, конечно, врач, который ее делает, должен иметь определенный опыт. Если он его имеет, то все будет замечательно.
А возможно ли временная стерилизация сук?
Да, есть такой термин — химическая кастрация. Да. Для этого используется препарат, действующее вещество, у него супрелорин, который вводится, это в виде инъекции происходит, да, и эту инъекцию повторяют, по-моему, раз в 2 года, если я не ошибаюсь. Это обратимая история, да, то есть, например, если это самец, то можно по нему понять, что он химически кастрирован, у него уменьшаются в объеме семенники достаточно серьезно, да, происходит такая инволюция. И если препарат перестает действовать, то происходит обратный процесс, они опять отрастают. Вот такие вот органы интересные.
Такие лекарства интересные, я скажу.
Да-да-да. То есть это обратимый, относительно безопасный способ, действительно, да, химическая кастрация – неплохой вариант.
Мифы, давайте мифы поразвеиваем. У нас 2 молодых кота, они братья, живем в коттедже, коты гуляют на улице, в округе кошек нет. Есть ли какие-то опасности в этой связи? Я слышал даже, что при отсутствии самок коты могут начать заниматься однополыми отношениями. Что вы скажете по этому поводу, доктор? Кастрация.
Да, да, однозначно. Ни в коем случае.
На всякий случай.
Ну что же это будет тогда, если коты будут заниматься однополыми отношениями? Ну куда это годится? Вообще, в принципе, в природе, да, вот почему есть рекомендации по кастрации или стерилизации сук. Да? И вот есть, например, заблуждение, которое связано с тем, что обязательно собака должна родить, и после этого ее надо кастрировать или стерилизовать. Это совершенно не так, потому что в норме собака должна приносить потомство регулярно, ну, практически каждый год. И тогда у нее будет нормальный цикл. Если она не приносит потомство, то у нее возникает ситуация, которая называется гиперэстрогения, то есть накопление большого количества эстрогенов в крови, которое может спровоцировать как раз различные проблемы, в том числе опухоли молочных желез и так далее, и так далее. Поэтому кастрация для сук показана абсолютно, и я сторонник, скажем так, кастрации.
Продолжим мы после короткой рекламы и выпуска новостей. В нашей студии кандидат ветеринарных наук, главврач ветеринарной клиники «Спутник» Илья Владимирович Середа. Меня зовут Антон Челышев. Очень скоро продолжим.
Вот такая зверушка.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
Это «Главтема».
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
Такая зверушка.
Мы продолжаем разговор о здоровье братьев наших меньших. Говорим сегодня о кастрации и стерилизации, но, как водится, не только о них, а в студии в нашей, как обычно, по субботам в это время, кандидат ветеринарных наук, главврач ветклиники «Спутник» Илья Середа. Меня зовут Антон Челышев. Телефонный звоночек примем, да? Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Илья, здравствуйте, Антон. Я, как всегда, очень рада вас слышать.
Спасибо.
А у меня не вопрос, а я чуточку похвастаюсь. Ну, я с очень большим кошачьим стажем, и одного из своих старших котов мне пришлось кастрировать в 10 лет, потому что у нас образовался вот этот вот ангор-помесь с несколько маскарадом, и еще мне подарили бенгала. Вот они выясняли отношения, и к 10 годам этот мой метисный разбойник начал хулиганить. Uh-huh. Начал писать письма, буянить, там драки были всяко. Но пришлось его в 10 лет повести. Он зажил еще 8 лет. У него прекрасно сохранялся рыкс, он обслуживал кошек. Вот, все были страшно довольны, детей не было. Вот 8 лет после стерилизации в 10-летнем возрасте.
То есть, еще раз, у него был секс, но он, так сказать, не становился отцом. Я правильно понимаю? Просто для...
Да, вот. Совершенно верно.
Как интересно.
Эректор у него оставался. Вот, был очень забавно. Он такой, у него и папа был очень плодовитый, такой очень бурный парень.
Это после кастрации уже продолжалось?
Да. Да он что? Катался на своих внучках с большим удовольствием.
Ну,
вот. И все были страшно счастливы. Это меня, конечно... Сначала, когда я дело увидела, это, господи, боже, у меня, наверное, что-то кажется.
Я смею предположить, что это массаж был все-таки, а не половой акт.
Ну, кто его там знает, во всяком случае, кошки после этого переставали петь. Вот. Вы слышали, как бенгальские киски поют в охоте? Как в джунглях. Да. И еще у меня моя средняя овчарка прожила в пиометре 3 года, дожила до 12 лет 3 месяцев. Потому что по состоянию сердечно-сосудистой системы она наркоз бы не перенесла, но пришлось нам ретально вводить антибиотики, делать промывание, поскольку я человеческий доктор. Но прожили мы 3 года.
Ну,
вот так.
Интравагинально,
умерла, видимо, на своих ногах.
Да? Кстати, интравагинально, наверное.
Нет, ректально делала ей поле всякие штуки. Вот, промывать не промывала, немножко так спринцевала. Вот, и 3 года она мне ходила на своих ногах.
Понятно, спасибо за эту историю. Вы знаете, на самом деле, вот вы сказали про пиометру. Это действительно одно из наиболее частых осложнений, которые возникают у животных вот как раз на фоне этой гиперэстрогении, да, то есть сначала возникает эндометрит, это хроническое воспаление матки, он может абсолютно бессимптомно протекать, и владельцы не подозревают о наличии проблемы, а потом это перерастает в пиометру, гнойное воспаление матки. Это уже угрожающее жизни состояние, и если у животного есть противопоказания к хирургическому лечению, то сегодня есть прекрасные консервативные, так называемые, способы, да, то есть медикаментозные способы лечения, которые ведут, ну, которые позволяют справиться с этой проблемой. Ну, естественно, требуется наблюдение врача.
Доктор, давайте вопрос, вот интересный вопрос, он не совсем про, точнее, совсем не про, но тем не менее. У меня престарелый амстафф-терьер, 10,5 лет, стал менее активным, налицо проблемы с суставами, постоянно прихрамывает на разные лапки. Амстафф, лапки у амстаффа. Да. Немного и зубки. Немного иногда теряет координацию задних лапок, других явных проблем со здоровьем нет, то есть аппетит, настроение в норме. Понятно, что вечно жить он не будет, но какими препаратами можно облегчить ему движение? Вес около 30 кило, корм выбираем с хондропротекторами. Спасибо.
Непростой вопрос, потому что причин, которые могут вызывать хромоту, достаточно много. Наиболее распространенные причины – это остеоартрит. Но если есть у собаки слабость тазовых конечностей, да, то это, опять-таки, может быть связано, например, с двусторонней дисплазией. На фоне дисплазии появился вот этот остеоартрит, и собаке просто тяжело пользоваться задними лапами. А еще один из наиболее распространенных вариантов – это грыжа межпозвонкового диска или компрессии вот спинномозговых нервов в пояснично-крестцовом отделе, что может приводить к слабости. Да? Соответственно, это совершенно другая история, которая по-другому лечится, а в некоторых случаях вообще не лечится. И как минимум, ну, нужно хотя бы рентгеновское обследование сделать. Да? То есть сделать снимки и понимать, с чем мы имеем дело. В большинстве случаев для вот лечения или коррекции этих историй используются нестероидные противовоспалительные препараты, которые очень сильно помогают животным. Они начинают чувствовать себя гораздо лучше. Но у них есть противопоказания. И если животное возрастное, то сначала мы берем анализы крови, как минимум, для того, чтобы как раз противопоказания эти исключить. И потом уже назначаем эти препараты.
Еще одно сообщение почитаем. Мелкий кобель, 12 лет, достал своей активностью и озабоченностью. Можно ли сделать стерилизацию?
12 лет?
12 лет. Он все еще озабочен.
Активный. Можно. Почему же нет? Возраст не является противопоказанием. Иногда, наоборот, является чаще показанием к проведению кастрации, потому что я уверен, к сожалению, что у вашего кобеля есть проблемы с предстательной железой. Поэтому кастрация, если нет противопоказаний к общей анестезии, конечно же, ему поможет.
Вот вопрос интересный. У знакомых недавно умер 4-годовалый кобель добермана от сердечной недостаточности. Как проводить диспансеризацию, если речь идет о сердце и сосудах? Спрашивает слушатель.
Вот доберманы предрасположены к патологиям сердца. У них очень часто выявляют так называемую дилатационную кардиомиопатию, которая, по сути, является проблемой, когда сердце увеличивается в размерах, стенки сердца истончаются, оно не может нормально сокращаться и прокачивать кровь. Это ведет вот к различным проблемам и заканчивается в большинстве случаев гибелью. Диспансеризация связана с проведением эхокардиографии в возрасте, там, можно в молодом возрасте, уже в 6 месяцев, если у вас доберман, можно провести обследование сердца первое, и если есть первые признаки серьезной болезни, их можно уже обнаружить. А дальше уже возраст, то есть если у вас есть доберман, сделайте ему УЗИ сердца, вот такое вот правило.
Да, и судя по вопросу, вообще, судя по всей этой истории, люди, которые этого добермана приобретали, там, у заводчиков или, возможно, у каких-то левых заводчиков, им не сказали о том, что вот это возможно, и нужно проводить эту самую диспансеризацию. Вообще, как-нибудь мы обязательно посвятим программу тому, а что вообще обязаны говорить заводчики о тех или иных породах собак, да, что
это,
делать?
Это была бы отличная практика вообще, в принципе, да, если бы будущему владельцу собаки давали список, скажем так, обследований, да, или анализов, которые в каком возрасте, с пометкой в каком возрасте их необходимо пройти, потому что действительно многие породы предрасположены к конкретным определенным болезням, и эти болезни можно выявлять на ранней стадии.
А у нас телефонный звоночек. Ольга, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер. Ольга, Московское общество защиты животных. У меня вопрос по технологии стерилизации самок собак. Ну, он, наверное, будет у меня долго формулируемый. Придется начать немножко издалека.
Ну, давайте не будем уже просто не отнимать время у других слушателей. Постараемся как-то покороче.
Да, да. Постараюсь покороче. Значит, при поточной стерилизации безнадзорных собак, которая началась в 2002 году в Москве впервые, а теперь она расширяется, так вот за эти годы статистика показала, что есть проблема в этой области, в технологии. Зоозащитники, которые имеют отношение к этой поточной стерилизации, говорят, что многие врачи неправильно делают эту операцию. Речь идет о нитках, так называемых.
Я понял ваш вопрос. Да. Есть такая проблема, она действительно очень актуальная. И проблема эта называется стерильность. Да? Мы обязаны помнить о том, что если мы хирургически вмешиваемся, да, то мы должны эту стерильность очень строго соблюдать. И как раз вопрос с нитками, он связан с тем, что тот, кто проводит эту операцию, либо плохо готовит себя, то есть плохо моет руки, либо не надевает стерильные перчатки, халат и так далее, не обрабатывает должным образом операционное поле и допускает какие-то огрехи в процессе самой операции, это приводит к тому, что для того, чтобы перевязать сосуд яичника, например, да, используются так называемые лигатуры или хирургические нити. Если эти нити сделаны из нерассасывающегося материала, которых очень много, типа капрон, нейлон и так далее, то на эти нитки легко садится инфекция. И эта инфекция проявляется спустя несколько лет и проявляется таким образом, что начинает формироваться свищ. Да? Причем свищ этот формируется на теле вдалеке от яичника, от культи яичника. Это может чаще всего в паховой области, например. Открывается рана, и долго не могут врачи понять, откуда же эта рана. Оказывается, что собаку стерилизовали грязными руками, да, наложили лигатуру из нерассасывающегося шовного материала, там сидит инфекция, и с этой проблемой очень тяжело бороться хирургически. Да? То есть собаке нужна повторная операция, ревизия, удаление этой культи гранулем и лигатуры. Да? Иногда это сделать крайне сложно или невозможно и так далее. Поэтому, конечно, потоковая стерилизация, она, ее основная проблема – это отсутствие стерильности. Да? Вот если эту проблему решить и использовать, например, лигатуры, которые рассасываются, сейчас это вообще не проблема, то не будет никаких осложнений.
А почему используются не те лигатуры? Соображение экономии, что ли?
Я думаю, что это либо просто об этом не думают. Вот есть
нитка. Ну, как врачи не могут об этом не думать?
Ну, вы не представляете себе, Антон, о чем врачи не думают.
Во время операции.
Иногда читаешь выписку из истории болезни, думаешь, ну как? Ну, невозможно в это поверить. Нет, бывают случаи очень интересные. Так вот, либо это просто дешевле. Да, вот есть тот же нейлон, он в катушках, или капрон. Да, эта нитка лежит в банке со спиртом, там вот крышку снял, нужный кусок отмотал, отрезал и все.
Отхлебнул.
Да, и это копейки вообще стоит. Естественно, рассасывающий шовный материал, он дороже, но он рассасывается, и никаких следов в организме не остается. Да, и, соответственно, если даже на нем есть инфекция, то эта инфекция тоже.
Ольга, а вот у вас есть сведения о том, где такие операции... Нет, уже Ольги с нами. Где такие операции проводятся? Ну, ведь наверняка же не на столе в каком-нибудь подсобке. Все-таки в организации, которые именуют себя ветеринарными клиниками.
Да. Я не знаю, честно говоря, как сейчас это работает, но вот как раз, когда это все началось, были гранты, да, то есть клиника получала грант, и к ней потоком привозили собак на стерилизацию, да. Естественно, никто не проверял оснащенность этой клиники, где это делается, как после этой операции, в каком состоянии находятся собаки, потому что важно не просто сделать операцию, потом эту собаку бросают, извините, в холодную клетку, и она от гипотермии там погибает, потому что она не может контролировать температуру после анестезии. Вот таких осложнений их никто не считал.
Мы, к сожалению, считаем время, а может быть, к счастью. Сейчас реклама, потом вернемся.
Вот такая зверушка.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Такая зверушка.
Продолжаем разговор. Тема оказалась живой и трепещущей. Так что, вполне возможно, мы к ней будем еще не раз возвращаться. Говорим о кастрации и стерилизации собак и кошек. Тут нам вопросы не только о собаках и кошках задают, но все-таки сельскохозяйственные животные – это немножко другая история. В нашей студии кандидат ветеринарных наук Илья Середа, главврач ветклиники «Спутник». Меня зовут Антон Челышев. Вопрос свой присылайте на 967-200-97-02. 967-200-97-02. Или звоните в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. Вот еще вопрос один важный. Моя кошка часто ест собачий корм, и наоборот, собака кошачья. Не вредно ли это им? Спасибо.
Вредно. Разделяйте. Не знаю, как у вас это получится, но это принципиально разные по составу корма. Нельзя допускать их поедания кошками или собаками, и наоборот.
Вот прям вот обеими руками за, потому что я тоже кошка и собака, и они периодически, было время, когда миски стояли рядом, это было моей ошибкой. В общем, потом было плохо обоим. А хуже всех мне, который все это убирал. Вот. Так, кстати, по поводу не... как вы сказали...
Стерильность.
Нестерильности.
Да.
Однажды я принес собачку свою, чиха. Ну, там ближайшей клиникой к дому оказалась станция по борьбе с болезнями животных, московская, на Сиреневом бульваре. Так мне там абсцесс собачки вскрывали половинкой лезвия. Я не знаю, хорошо, может быть, она, конечно, была стерильная, не знаю, но вот половинка лезвия. Вот, видят, да, собственными глазами.
Ну, мне как-то сложно, честно говоря, это комментировать. Ну,
а что, не принято, да, на самом деле, не, половинками лезвия?
Ну, хорошо, смотрите, вот сейчас есть одноразовые лезвия для скальпеля.
Это было лезвие для советского станка бритвенного.
Да, это я понимаю.
Да.
Ну, вот лезвие для скальпеля стоит, по-моему, 20 рублей, да, одноразовое, сменное. То есть мы там на каждую операцию, естественно, берем новое лезвие. Оно острое, оно хорошо режет. И так далее. Я не вижу проблемы использовать лезвие вот для того, чтобы вскрыть абсцесс или сделать какой-то разрез и потом его выбросить. Да? Мне кажется, это вот, экономия странная.
Ну, вот да. Я просто вспомнил вдруг и поэтому
да,
об этом рассказал.
Вот еще Дональд, да, нас спрашивает.
Дональд спрашивает.
Как влияет кастрация на продолжительность жизни? Влияет только положительно в том случае, если вы следите за весом. Да? Собаки и кошки кастрированные живут дольше.
Кстати, а пожизненное воздержание?
Плохо.
Дональд, ты об этом спросил.
Это ужасно.
Ну, чисто психологически.
По себе могу сказать.
Доктор, у вас двое детей. Вас это не касается. Вот. Надеюсь, никогда не коснется. Нам дозвонилась Марина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, мы слушаем вас. Да, выключайте приемник немедленно и задавайте вопрос по телефону.
Хорошо.
Марина, сделайте это уже скорее.
У меня такой вопрос к вам.
Да, давайте.
Вот у меня собака китайская хохлатая. Вот с лета просто замучилась. Трясет ушами постоянно. Вот, видимо, там сера какая-то скопилась, грязь. Я их прочистить не могу никак достать. Что делать?
А к ветеринару везти не пробовали?
Нет, не водили.
Угу. Странно. А кому попробовали везти ее, если не к ветеринару? К ветеринару не водили, а к кому водили-то?
Да никому не водили.
И мысли даже не возникло отвезти к врачу?
Нет, мысли были.
А почему не реализовали эту фантазию?
Ну, мне мои не дают.
Кто? Ваши кто?
Ну, мама.
А почему не дают?
Не знаю.
Вы не доверяете вашим ветеринарам? Где вы живете?
Город Абакан.
Абакан? Ага. Ну, все-таки столица Хакасии, да? Ну, главный город Хакасии. Ну, там, да, наверное, есть ветеринарные клиники, я надеюсь.
Я думаю, что да. Проблема связана с тем, что собаке ушной клещ. Или какая-то другая история. Но действительно, Антон абсолютно прав. Для того, чтобы выяснить, вам надо потратить час времени и взять там мазочек.
Немножечко денег. Совсем немножечко.
Да, и вам назначат капельки или что-то еще. Чистить собаке уши не надо. Это опасно. И в большинстве случаев вот сейчас даже врачи, ну, то есть какие-то явные загрязнения, которые вот в ухе есть, их можно легко удалить, их, да, их можно удалить. Но вот в слуховой канал лезть вообще не стоит совершенно точно. Собака прекрасно трясет ушами, и у нее из слухового канала все это вылетает, ей просто нужны препараты лекарственные, которые избавят ее от основной проблемы. Если это клещ, то от клеща, если это бактерии, то, соответственно, от бактерий.
Я напоминаю, что у вас есть еще несколько минут буквально для того, чтобы свой вопрос прислать, либо дозвониться в прямой эфир. Номер телефона для звонков 8 800 200 ровно 9702, а для сообщений WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Доктор, давайте так, мы сейчас говорим про кастрацию и стерилизацию, рассмотрим другую ветвь этой истории. Владелец животного принимает решение о том, что он будет его вязать. Как быть в таком случае?
Ну, собаку достаточно безопасно можно использовать для репродукции. Ну, скажем, не очень правильный термин, да, использовать собаку. Если вы хотите получить от нее потомство, то вы можете ее вязать до 5-летнего возраста в среднем. Да, дальше уже могут возникать проблемы. Чем моложе собака, тем меньше потенциальных проблем. Ну, соответственно, точно такая же история у людей. Да? Если это собака имеет особенную племенную ценность, я знаю случаи, когда заводчики используют разведение собаку, которой и 8, и 9 лет. Ну, конечно, с возможными потенциальными рисками. Иногда это заканчивается кесаревым сечением, и заводчики сознательно идут на следующую вязку, зная, что собаку нужно будет оперировать, ну, получают от нее вот высокоценное племенное потомство таким образом.
Доктор, одного лучше попугая держать, спрашивает слушатель, или двоих, если они волнистые оба?
Пусть вдвоем волнуются. Ну, я знаю только про неразлучников, что их нужно держать вместе. Я предлагаю, кстати, Антон, сделать передачу по птичкам. Вот есть орнитолог.
Кстати, о птичках, так и назовем.
Да, кстати, о птичках, прекрасное название. У меня есть очень хороший знакомый орнитолог, который вот прекрасно нам поведают об этих пернатых удивительных существах.
Ну, в Москве, кстати, очень много кто держит птичек. Мода это такая поветрие. Оно уже вроде как миновало, но тем не менее. Но вопросов о птицах минимум почему-то. Не совсем понимаю, почему. Вот и разберемся, кстати, действительно.
Да, но это такое вот сообщество достаточно тесное. Те, кто держит птиц, они вот друг с другом общаются и коммуницируют, и да.
Обязательно пригласим орнитолога в студию. Расскажите, доктор, как вы провели. Я знаю, что у вас были рабочие эти праздники. Как провели их? Были ли какие-нибудь интересные случаи?
Вы знаете, вот как ни странно, в этом году ничего новогоднего
собаки не съели.
Не произошло, да.
Вы имеете в виду чудеса, там приходят Деда Мороза, подарки.
То есть не доставали дождик из желудка или кишечника, не боролись с последствиями фейерверков. То есть все прошло достаточно стандартно и хорошо. Прекрасный Новый год, на мой взгляд. Не травматичный абсолютно.
Ну, на самом деле, действительно, фейерверков в этом году, с моей точки зрения, скромной было меньше, чем в прошлом. Ну, я полагаю, что это в основном связано, конечно, с Магнитогорской трагедией, потому что мало, к счастью, большинству людей не пришло в голову, в общем, не повернулась рука, не поднялась запускать фейерверк, когда в Магнитогорске завалы разбирались, и сначала была надежда, а потом она, собственно, испарилась, надежда на то, чтобы найти кого-то живым. Поэтому фейерверков было мало, и это здорово на самом деле. А что касается дождя, так мне кажется, мода на них проходит, вот на эти дождики, нет?
Да-да-да, это уже, так скажем, атавизм, этих дождиков практически нет. Сейчас есть другие гирлянды, очень красивые, их также успешно поедают кошки, но они для них менее опасные, потому что они не такие длинные, они откусывают от них кусочки, проглатывают их, и эти кусочки потом превращаются в новогодние какашки.
Да, светится в темноте. Не подскажете, почему попугаи боятся сквозняков?
Понятия не имею.
А сквозняки попугаев?
Я вообще про попугаев мало что знаю.
Не доводилось вам оперировать птиц, да?
Доводилось, кстати, да. Вот как раз в компании орнитолога он мне говорил, что делать, а я делал. Ну, тут вопрос по птицам основной связан с анестезией, потому что птица, с которой что-то произошло, и вы проводите какие-то с ней манипуляции, у вас в руках может погибнуть от стресса. Поэтому для них вот вопрос обеспечения должной анестезии играет ключевую роль. Как только мы ее достигли, хирургически решить проблему, ну, по крайней мере, для меня, не представлялось опасным. Я, конечно, имею какое-то представление элементарное об анатомии. У них очень интересно, кстати, она устроена. Есть существенные различия собак и кошек, все эти клоаки, яйцеводы и так далее. Интересная, на самом деле.
А что за птичка была под вашим скальпелем?
Вот волнистый попугай как
волнистый
раз.
Волнистый попугай? Да. Вы оперировали волнистого попугая?
Да. Неоднократно причем. Ну, а также голуби, вороны со сломанными крыльями, лапами. Вот делали им остеосинтез неоднократно. Да.
А самая большая птица? Орлов не доводилось?
Вот оперировать не доводилось, но орнитологи...
Часто это делают. Часто доктор, это спасибо делают. Вам большое. До встречи через неделю.
Спасибо.
До свидания.
Не болейте.
Вот такая зверушка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88.3 FM, Ижевск 107.6 FM, Новосибирск 98.3 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.